Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рада вас приветствовать в «Отличной семье». С вами Татьяна Ваганова. Как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной. Поэтому хочу вас поздравить с началом учебного сезона. Да, мы стартанули. Для кого-то это радость, для кого-то стресс. Для кого-то радость и стресс одновременно. Но, мои дорогие, пожалуйста, не отчаивайтесь, не огорчайтесь. Да, будут вызовы, на которые нужно будет находить ответы, но мы вам тоже в помощь. И поэтому сегодня мы как раз и будем начинать серию эфиров про школу. Скажу даже так, мы уже его начали в августе. Спасибо большое тоже нашему другу проекта, психологу Светлане Качмар. Света, если ты нас слышишь, это был классный эфир. А мы продолжаем также с нашим любимым спикером Натальей Мишаниной, экспертом, психологом семейным, автором книг и тренингов в помощь приемной семье, потрясающим человеком. Наташа, спасибо, что вы с нами.
Спасибо вам. Прям я как-то даже загордилась. Думаю, надо же, вот как приятно. Всех
правильно.
Поздравляю с началом учебного года. Да, и я тоже уже это ощутила на себе, потому что уже начинаются звоночки от родителей, да, вот как-то с опасениями. И до этого, еще в августе месяце, это в конце августа началось, да, вот как подготовить ребенка. Ну, ребят, ну мы уже как бы с вами не один раз об этом говорим, да, но все равно вот это опасение, как переключить его, да, вот с той деятельности, которая у него была в течение 3 месяца, на другую деятельность. Так что вопросы есть, вызов принят. Идем дальше.
Отвечаем на него, дорогие, вы нас слушаете. Готовьте свои вопросы, обязательно пишите их. Ну, во-первых, подпишитесь на нас, если вы еще этого не сделали. Пожалуйста, ставьте лайки, репостите этот эфир. Я думаю, он будет полезен и вам, и другим. И еще раз скажу, пишите вопросы, потому что эти вопросы мы будем включать в другие эфиры, последующие с нашими чудесными спикерами, огневыми. Будем разбирать тему школы. И вот сегодня мы обозначили следующее направление. По нему мы будем двигаться в большинстве своем, это наш ориентир. Оценки или отношения? Вот прежде чем подсвечивать какие-то важные стороны, там буллинги всякие, потому что их боятся родители в школе, недопонимание с учителями, проблемы, да, с учебой и ряд еще других нюансов, ну, допустим, там как форма обучения, семейная или школа, да, каждый год об этом говорим, и это не теряет своей актуальности. Но сегодня, мне кажется, нам важно вообще стартануть, потому что мы все стартанули, и понять, вот в каком направлении нам надо двигаться. Потому что школа – это про оценки, про успеваемость, про достигаторство. И с этим, оказывается, проблемы у родителей и у детей. Почему проблемы? Вот что все-таки важно, самое важное вот в этом учебном процессе? На что мы обращаем внимание и на что надо переключить свое внимание для того, чтобы не разрушить отношения, не разрушить себя. Вот об этом мы сегодня поговорим. Наташа, и как раз начнем именно с того, вот когда мы входим в этот учебный процесс, вот на какие вот эти пункты, как говорю, маркеры такие, точки, опоры, обращаем внимание. Вот многие родители ставят там какие-то свои цели, задачи. Понятно, они ориентированы зачастую, да, на хорошее обучение, на достижение, на результат. Вот это правильно или все-таки учебный процесс – это что-то более сложное, более такое многослойное, нежели просто хорошие оценки?
Ой, Татьяна, мою любимую тему затронули, да, потому что я
Мы
очень
рады.
часто в своей практике сталкиваюсь именно с этим вопросом, да, что важнее, вот он, значит, вот двойки получает, вот он учиться не хочет, вот, да, вот вы сказали слово процесс, процесс это, он все-таки состоит из каких-то маленьких операций. Не сразу у нас есть цели, сразу мы приходим к результатам. Мы идем через какие-то вот шажочки. И мне кажется, вхождение в учебный процесс, он должен быть постепенным, с пониманием того, что происходит с ребенком. Да, если ребенок, допустим, принят в августе, летом, лето пробыл, да, и ему сейчас идти в школу, а он в школу категорически идти не хочет, почему? И вот это почему нужно понять, почему он не хочет в школу, исследовать его историю. У меня в опыте работы с приемными семьями и с приемными детьми очень много таких историй. В частности, вот готовности ребенка к в школе. И чаще мы сталкиваемся с «не хочу», «не пойду». Почему? Да, вот один из вопросов, да, почему? Давайте посмотрим, давайте вот откроем эту страничку и посмотрим, какие причины могут быть вот этого нехотения, нежелания. Ну, во-первых, жуткий страх. Да, мы знаем, что у ребенка есть страх. И он живет этим страхом, он перманентный, можно его так назвать, да? Страх того, что там будет. Я не знаю, что там будет. Мне страшно туда идти, потому что там страх неизвестности. Мне кажется, вот это вот в основе многих причин нежелания ходить в школу. Я не знаю, что там такое. Я не знаю, что там за люди. Если я к вам более-менее привык, и я знаю, что от вас ожидать, то там я не знаю, кто будет. А вдруг они
Но
будут меня
особенно если
обижать, а
там
вдруг они...
поменялась школа, да, или, например, вот ребенок только вошел в семью, он приемный, и
Да.
другой город, вообще, да, другие
Другой
люди,
город,
ну,
другие
это...
люди, да, и вот мы здесь как раз сталкиваемся с проблемой двойной адаптации. Когда ребенок еще не адаптирован к семье до конца, да, мы знаем, насколько долго и какими этапами проходит адаптация. И то же самое он будет проходить те же самые шаги адаптации и в новом учебном учреждении. Неважно, сколько ему лет. Да, он будет адаптироваться ровно с тем опытом, с которым он в школу придет. Да, вот
Я,
это вот.
кстати, подумала, вот вы сказали про страх, да, что даже если это не смена другого города и не смена школы, все равно это новый учебный год, да, и ты не знаешь, вот что там будет. Там могут смениться учителя, могут прийти какие-то новые ученики в класс, могут появиться
Да.
новые предметы, которых, ну, ты боишься, потому что они у тебя не получаются. Ну, та же самая математика там, или кому-то литература трудно дается. То есть так или иначе страх-то все равно есть.
Да, и страх этот вот, он иногда бывает просто нагнетаемым таким, да, в среде семьи. Вот пойдешь учиться в школу, там тебя научат, ты там уже, да, вот там будет
Штангутки
учительница.
такие,
Да,
да?
вот такие вот, да.
Инструктивные.
А если есть еще опыт старшаков, как они говорят, старших детей в семье, да, они готовятся, они что-то суетятся. Вот. И если это бессистемно, да, вот старшие сами по себе, но они же общаются, они же слышат, они же видят, они же, да, слышат все разговоры, а вот опять школу, вот опять училка там. И уже, да, вот эта вот неизвестность, а мне-то как, а я тоже ходил в школу, а я ходил и не ходил. Ну, то есть все зависит от той истории, с которой ребенок попадает, с истории попадания в школу. Да, вот если позволите, расскажу один случай, когда ребенок
Обязательно.
пошел в 6 класс по возрасту. Он шел в 6 класс, взяли ребенка как раз вот в августе месяце приняли. И был, ну, 2-3 недели до школы, думаю, ну, уже школьник, уже ребенок категорически отказался идти 1 сентября. Там была целая эпопея его мотивирование на то, чтобы он хотя бы проснулся. Но это вот одна была история. Вторая была история, то, что он совершенно не воспринимал материал. Он пошел в школу какими-то там волшебными способами. Он пошел в школу, но он просто сидел на уроках. Он честно отсиживал, спал, ковырялся там, в тетрадке что-то там писал. И вот тут
Но
вот
был не
он
включался, не
не
был.
был них вообще, потому что, рассказываю, когда он попал ко мне, я его спрашиваю, самое непонятное для тебя было в школе что? Он говорит то, о чем говорят учителя. Я смотрел на них, И мне было интересно, как у них рот шевелится на лице.
Так.
Я говорю, а почему? Он говорит, я не понимал ни одного слова. И вот когда мы с родителем, я прям благодарю эту маму, которая включилась сразу, поняв причину, она говорит, боже мой, как я могла? Ребенок с третьего по шестой класс школу не посещал или посещал фрагментарно. С третьего по шестой класс у него не было базы образовательной
Ну,
вообще.
тут дыра, дыра просто.
Дыра, огроменная дыра. И вот тут вот мы стали думать, мы нашли репетитора вместе с мамой, которая прям активно включилась. Она говорит, я все поняла, я тебе помогу. Поговорили с учителями, поговорили с психологом, нашли репетитора, который взялся подтягивать его с третьего класса. Она провела комплексную диагностику его. Но это очень сложный путь, это прям невероятный путь. Поэтому и начал он учиться только где-то с середины октября. Потихонечку входил в класс, сидел с ребятами, он там познакомился, он очень
Но
коммуникативный
это уже
пацан.
круто. Это
Да,
уже.
он очень коммуникабельный, там мама устраивала день рождения его, приглашала его друзей из класса, там много было проделано работы. Вот я сейчас рассказываю, я уже устала. А представляете, да? Но это действительно было очень тяжелый, но очень, мне кажется, это была история успеха, и моя в том числе. Да, поэтому я всегда рассказываю это. Да, сейчас он поступил в колледж. Он поступил в колледж автотранспорта, что-то автомеханика, что-то такое мальчишечье. Почему? Потому что папа его потом вовлек вот в эту как раз профессию, да, ездил с ним, ходил с ним в гараж, там они что-то там разбирали, собирали, ну, в общем, социализировали. Но главное, Татьяна, это не оценки. Я сразу, если можно, скажу, да, оценка и отметка это. Ну, наверное, это то, что может испортить фундамент, вот ту основу, на которой будет держаться все школьное обучение ребенка. Это отношения, это привязанность, да, это теплые, безопасные отношения в семье, где его примут, где его поймут. Вот как раз то, о чем я говорю. Да, если бы не было этого принятия, а вопрос стоял, убирайте ребенка из школы, он вообще ноль. Ему даже двойку ставить не за что. Он ноль, он ничего не понимал, он действительно ничего не понимал. Ну, представь себе, да, третьеклассник сидит и в шестом классе для него вообще. Интересно, как губы шевелятся на лице учителей. Ну, представляете, да, ну, клиника. Ну, вот здесь мы говорим о индивидуальном подходе к каждому случаю. Это очень важный момент.
То есть вот у нас уже такой первая ступенечка, это мы уже говорили об этом, еще расскажем. И вот эта история ребенка, да, когда он проходил какой-то опыт школьный, если он был в детском доме или он был в приемной семье, узнаете, да, что было-то в этой школе,
Да,
что там
как он
получалось, что не
учился?
получалось, как он учился. Да, то есть почему, вот мы возвращаемся к мотивации, почему нет желания идти в школу, да, вот как мы говорим, первое, страх неизвестности и установки, которые сами родители могут транслировать, и старшие дети, школьники, далее это просто страх, потому что ты боишься, что у тебя не получится, но некой выученной беспомощности, потому что плохо учусь.
Да.
А плохо учусь, это значит что? Это опять проходить вот эту Голгофу, это стыд, это опять какое-то пренебрежение со стороны учителей, одноклассников, которые учатся лучше. Это прессинг со стороны родителей по поводу этих оценок, опять же, пресловутых, которые я понимаю, что мы полностью вообще не можем их
Не
исключить.
можем,
Вот.
нет,
Не
нет.
можем, да. И они тоже в каком-то смысле нужны, но они не главное. Не главное в этом учебном процессе. Ни у кого, ни у приемного ребенка, ни у кровного ребенка. Это, конечно, здорово, когда ребенок учится на 4-5, но вопрос, если, скажем так, если у него есть возможность к этому, если у него были созданы условия для этого.
Способности у него, они же все-таки есть у детей, эти способности.
Конечно.
Их
И
только
самое
надо.
главное, что эти способности были в определенных условиях раскрыты.
Да,
А
вот я только хотела
у
сказать, да.
А у
Важно
приемного ребенка
покопаться,
нет.
да.
Так, вот давайте, может быть, как раз пару слов скажем именно о том, чтобы как-то было более понятно, почему, ну вот сейчас мы уже это затронули, но можно развить, почему дети-сироты вообще плохо учатся. То есть это одна из проблем, один из камней преткновения для родителей и повод для их мук и страданий – это учеба.
Ну, первое, да, о чем можно говорить, это, ну, мы уже сказали, первое, это вот этот стресс, это травма, которая была нанесена, и он все время находится вот в этом состоянии тревоги, а если ребенок находится в состоянии тревоги, то работает лимбическая система, а не аналитическая часть мозга. Да, информация не воспринимается. Когда страшно, я выживаю. Да, вот это вот главное, стресс и последствия травмы. Травматического опыта. Ежели, ну, нельзя говорить, что прям все дети приемные прошли через этот травматический опыт. Так или иначе, да, есть эта травматика в зависимости от того, да, как ребенок попал в семью. Да, есть такие дети, действительно, с тяжелой травматикой, непроговоренными какими-то историями, да, когда на их глазах там погибали родители или там изымали детей от любящих бабушек, дедушек, да, ну вот разные истории. Я все время за историю, знаете, как только историю мы узнаем, сразу появляется вот это понимание того, что вообще происходит с ребенком. Да, и вот здесь вот от чего стресс, почему стресс, да, как он учился, какие оценки получал, что ему сейчас помешает. Вот это вот исследование, помните, мы все время говорим про исследовательскую часть приемного родительства. Да, вот поисследовать вот это вот. Депривация, да, вот чем он был депривирован, чему он был лишен. Да, вот эта мозаика развития, составление его мозаики развития, посмотреть, на каком уровне, в каком направлении он как развивается, да, как развивается его интеллект, как развивается его эмоциональный интеллект, как развиваются его когнитивные способности и так далее. Да, вот тоже вот про это подумать. Потому что если мы планку ставим. Вот тоже у меня случай был, когда папа сказал, мой ребенок пойдет в прогимназию. Вот пойдет прогимназию, у нас прекрасная прогимназия, старшие дети оба закончили прогимназию. Они шикарно, там полупансион, рядом с домом, все прекрасно. Девочка. Она очень хорошая девочка, способная, интересная, но с негативным детским опытом, да, то есть у нее первый класс был пропущен, то есть кое-как она ходила, во втором классе она переживала потерю мамы, потому что ее передали бабушке, ну и так далее, там вот опять история, да. И ее передают вот в эту семью, замечательная семья, прекрасная, там мама чудесная, папа чудесный, взрослые дети, прогимназия. Я родителям сразу сказала, давайте не будем ставить вот таких вот. Наша девочка будет
Масштабных.
учиться только в прогимназии. И буквально через полгода мама пришла ко мне на прием. Почему? Потому что ребенок категорически отказывался ходить в школу, потому что она ничего не понимала. Точно так же, как и в первой истории. А почему ничего не понимала? Это другой язык. Это принятие учителей, это требования определенные, да, это прогимназия. И постоянный вот этот, знаете, вот эта обратная связь от школы, ребенок не тянет, он нам, как это сказать, он нам портит рейтинг, потому что ребенок не тянет.
Лови,
И
дорогие, да?
конфликт возник между прогимназией и родителями.
Родителям.
А почему возник? Потому что ребенок не тянет. Вот здесь еще одна такая проблема, да, надо смотреть вот эту мозаику развития, надо смотреть, на каком уровне развития находится ребенок. Да, он может там по возрасту быть шестиклассником, да, а на самом деле его уровень развития на третий класс или на второй класс, или вообще у него нет этой базы. Все почему? Потому что есть травма, есть стрессоры, на которые все время, да, вот как триггеры, на них наступает ребенок. Что еще может быть? Вот про депривацию я сказала. Наверное, про то, как формируется привязанность. Потому что как формируется привязанность, вот этот опыт ребенок вносит в отношения с другими. Да, вот это тоже сложности. Если ребенок замкнутый, если ребенку трудно вступать в контакт, если он избирательный, да, он опасается поступать в контакт со взрослыми и с детьми в том числе. Или наоборот, у нас история, да, лупит всех подряд. Это вот история второклассника. Первый класс он закончил с бабушкой в деревенской школе, его перевезли в город. И вот он разошелся там, потому что он себя спасал. Как мог, да? Он дрался, он на учителя замахивался и так далее.
Ну и потом себя надо как-то поставить в социуме. То есть,
Конечно, все его
да,
боялись, и
заявить о
родители
себе.
написали на него заявление.
Да.
Да, не дети, родители написали на него заявление, чтобы его убрали из школы. Почему? Потому что отдали, взяли в августе, приняли в семью, отдали в сентябре без всякой подготовки. Да, адаптация была двойная, никакой привязанности еще с родителем не сформировалось, да, там была дезорганизованная привязанность, он говорил, я сам, я все умею сам, я взрослый, ну, 8 лет это уже, да, взрослый. Вот, и в результате вот это вот нарушение обучения, нарушение вообще процессов, которые там не только обучение, это, да, там и коммуникация в школе, тоже основной из процессов, поэтому он делать не умел. Вот такая вот история. Еще проблема сложности это с мотивацией. Вот
Для
дефицит
чего
мотивации.
вообще это нужно, да? Для чего
Да.
мне это надо?
Мне не
Зачем?
надо. Да, зачем мне это надо? У меня есть телефон, у меня есть смартфон, который, я не знаю, я очень как-то, с одной стороны, пытаюсь примерить этот гаджет к современному времени и понимаю, что он должен быть. И родителям говорю, что надо принять. Вот я как-то вот с принятием к этому отношусь. Но когда этот гаджет в руках, это как ребенка, который не может себя контролировать, это уже как обезьяна с гранатой, извините.
Да,
Да, то есть
да.
это 24 на 7. Это везде, да, если без родительского контроля, который они благополучно снимают. И, конечно же, там получение удовольствия гораздо быстрее, нежели получение знаний где-то в школе. Тут не надо прикладывать усилия, а там надо. И, конечно, он выберет вот это. Да? И вот это вот,
Да,
когда
плюс
родители...
еще, да, плюс еще, Наташа, извините, что перебиваю, просто вот мысль по поводу оценок, с гаджетом-то безоценочно,
Конечно.
там-то
Там
тебя никто не
наоборот...
оценивает, да, тебя никто не фильтрует, не говорит, что, и не говорит, и получается в процессе ты не проявляешь себя опять как неудачник, у которого что-то не получается, и ты не знаешь, и ты опять вот выбиваешься из среды других, которые знают, и тебя это разносит, и злит, и ты единственное, что можешь сделать, это дать кому-то в ухо для того, чтобы, ну, завоевать, если не уважение, то хотя бы вот
Ну, хотя бы,
страх,
да,
да,
место под солнцем
да,
завоевать, да,
свое
показать, кто есть
место, да.
кто.
Да. А с гаджетом все прекрасно, замечательно. Чего там? Да, ты там король.
И вот какую ошибку делают родители, да, вот дарят гаджет, как только ребенок появляется в семье, вместо того, чтобы готовить его к другой жизни. Эта жизнь скажем так, не реальности, да, виртуальной реальности, скажем так, а жизнь реальная. Она из чего состоит? Она состоит из обязательств, она состоит из трудностей, она состоит из того, что...
Социализация,
Да,
общение,
обязательно
да.
социализироваться, обязательно общаться, а он этого не умеет делать. Но там спокойнее, а здесь неспокойно. Конечно, вот этот момент, да, вот эта вот ошибка, вот это отсутствие мотивации, которое мы сами же взрослые порой создаем, да, вместо того, чтобы ребенок стремился, вот как это важная, наверное, вещь, это познавательная активность. Вот желание познать, вот она формируется, ну, начиная где-то с 2 лет. Вот в 2 года уже ребенок там, да в полтора уже везде носик свой сует, все пробует на ощупь, в рот тянет, да, все изучает. У него формируется познавательная активность. А давайте опять в историю-то посмотрим, формировалась ли она у него. И если она не формировалась, мы должны начать вот с этого, вот откатить туда, в тот возраст, а начать помогать ему изучать мир, чтобы у него появился этот интерес к живому и к тому, что окружает.
Даша, а как это делать? Вот буквально тоже несколько, допустим, шагов. Как его заинтересовать на это познание? То есть что родитель может
Знаете, вот
предложить?
вижу прям вот примеры из жизни. Одна мама, покупая ребенку книжку, дает ребенку в руки и говорит: «На, иди читай».
Так.
Ребенок смотрит книжку, откладывает и залезает, естественно, куда? Да? Телефон.
Телефон.
Другая мама берет книжку и говорит: «Слушай, такую книжку наш...» Я очень люблю ходить по книжным магазинам, а еще больше я люблю наблюдать. У меня сейчас прям вот наблюдение мам с ребенком. Говорит: «Иди сюда, посмотри». Ребенок ходит, ходит, ходит. А, мама заинтересовалась, он опять ходит, мама что-то читает вслух. Какое-то. И смотрю, ребенок так спокойненько подходит к маме, заинтересован. А что там дальше? А ну-ка, давай еще посмотрим. Да? То есть вовлечь ребенка через собственный интерес. То есть, если делать, то делать вместе, а не вместо. Да, не надо. Я тебе сказала, иди читай. А рядом, давай вместе. А смотри, что я нашла. Какую интересную картинку я нашла. А ты знаешь, где? А можно вот так вот с гаджетом общаться. А можно вот так книжку найти. Посмотри, что интересное в книжках. Да, или в каком-то деле. Смотри, какую я салфеточку связала. Или, ну, я сейчас фантазирую. Но это вместе, да,
Дарин, понятен.
да, потому что мы показываем ребенку, мы же, когда он маленький, мы начинаем собирать пирамидку. Как? Не сразу даем ему на иди играть, да, а мы вместе с ним садимся, у нас на коленочках, да, и начинаем собирать эту пирамидку. Колечко за колечком. Вот это вот колечко за колечком по маленьким шагам. То же самое проявляется эта познавательная активность. Да, вместо
А
того.
вот это все, кстати, Наташа, работает со всеми, то есть и с детьми, и с подростками, или к подросткам уже нужно что-то другое применять? Потому что вот, ну, я понимаю, маленький действительно может заинтересоваться, как-то мама что-то
Где-то до
читает, может
12 лет
или
мы еще
салфетку,
можем
да.
ими управлять.
Вот. А когда мы говорим о подростках, то здесь может и мама вслух читать, и салфетки показывать, он скажет: мама,
Это да,
отстань.
согласна,
Все.
согласна.
И в телефон, да, мне до этого, до твоих там салфеток, вот с этими что делать?
Вы знаете, вот да, наверное, с любым, сейчас вот задумалась, да. С обычными ребятами работаю, работаю с приемными ребятами. Для меня нет разницы, да, разница только в опыте. Но если с ними говорить по-взрослому, если им давать факты и убеждения, аргументы, и говорить, зачем это полезно, давать им выбор. И говорить: «Ты знаешь, ну, хочешь – делай, не хочешь – не делай, это твой выбор. Ну, если ты это сделаешь, ты получишь то-то, то-то, то-то и вот это». Да, но ты можешь этого... Но тогда ты будешь, ну, как бы лишен вот этого удовольствия. В смысле вот собственного, да, познания. Познания, да. Или вот хороший пример. 12-13 лет парню было. Его отвезли просто на... Они поехали вместе с семьей. Сейчас очень много вот таких вот каких-то поселений, где работают кузнецы, там сварщики какие-то, там гончары, вот это вот. Они поехали вместе с папой, мамой, нашли вот такое вот, я не знаю, мероприятие такое, этнодеревня, вот. Да,
Ну да, или
и
этнопарки вот такие есть тоже.
этнопарк какой-то, да, и они пошли в кузню с папой. Папа взял это, попробовал, как это делается, классно, они вместе с кузнецом тут сделали этот какой-то там ножик, ребенок стоял, наблюдал, поглядывая, он просто стоял, наблюдал. А потом кузнец ему говорит: «Слушай, попробуй, а?» «Да ладно, да попробуй». Попробовал. Более того, он потом записался к нему на курс. И ходил, да, и он мне потом демонстрировал, он сделал такой маленький такой ножичек себе для бумаги, очень красивый, там, на брелок, как брелочек. Говорю: «Слушай», говорю, «ну это вообще уникальная работа, потому что она такая филигранно вся была сделана, это я сделал». Да, то есть вот еще вот это вот удовольствие от успеха, от того, что получилось. Правда, потом он забросил, там другая пошла интересная история. Он забросил это, но тем не менее, да, вот привлечение через интересы, через пробование. Попробовать не страшно. Ты можешь попробовать, ты можешь не попробовать. Да, ты можешь это сделать, ты можешь это не сделать. Но у тебя появится вот такой вот навык. Навыковки.
То
Да,
есть
я
здесь
пойду. Да, я...
важно предлагать, и чтобы была вариативность,
Да.
чтобы ты мог выбрать что-то, попробовать и понять, а что откликается, что получается, где у тебя выстреливает. Потому что, мне кажется, успех, ну, вообще для любого человека важен, но для ребенка приемного, который все-таки припрессован вот этой, ну, так называемой неудачностью, не потому что он какой-то недоделанный, как некоторые говорят, или еще что-то, а именно потому что он вырастает в тех условиях и обстоятельствах, когда нету возможности развиваться. Вот только мы
Да.
об этом говорили, да? Это постоянный стресс, а мы развиваемся из состояния покоя. И вот когда он попадает в состояние покоя, вот здесь мы можем, да, что-то предлагать для того, чтобы он наконец включился изнутри. А что действительно мне нравится?
Вот, смотрите, вы сказали очень важную вещь. Это чувствовать свой успех. И не просто его чувствовать, а его предъявлять. Это очень важно. Предъявлять свой
У
успех. Вот
меня
я.
получилось, я
Да,
могу, да.
я могу. И вот здесь вот, конечно, результаты в спорте очень хорошо работают, да, если ребенок там занимается, там родители отдают его там на какие-то виды спорта и потом показывают в классе или там демонстрируют медали, например, да. Или же, вот, ну это
Творческая
правда,
деятельность, сразу любая, да,
творческая,
это и
любая
танцы,
творческая
и рисунок,
деятельность.
и все что угодно.
Вы знаете, не было коммуникации у мальчика в шестом, пятый, шестой класс. Он пришел, уже была средняя школа. Никакой коммуникации. То есть он, ну, никак не мог наладить контакт. Но он очень хорошо рисовал. Он прям
Вот.
прекрасно рисовал. И приемная мама пришла к учительнице и сказала, вы знаете, говорит, вот у меня мальчик, он очень хорошо рисует. Вот, может быть, мы устроим его выставку. И принесла его работу. Ну, естественно, мальчик согласился, они выставили эти работы в классе, и ребята заинтересовались. Более того, начали просить его рисовать им в дневники, там куда-то в альбомы. И через какое-то время он оброс друзьями, да, более того, его пригласили в художественную школу, то есть увидел учитель рисования, говорит, а давай вот в художественную школу, будешь ходить, у тебя действительно талант. Да, то есть вот важно вот этот успех, вот эту успешную часть увидеть, да, здоровую успешную часть, потому что только из здоровья творчество пойдет, да, из уже такой исцеленной части, да, и тогда все, и вот он предъявил этот успех, он его стал предъявлять дома, да, маме, потом была еще его выставка уже в художественной школе, да, и в итоге он поступил в художественное училище. Понимаете, да? То есть вот здесь вот очень важно, вот здесь знаете, что еще важно? Чтобы не только был вот это вот подтверждение успешности со стороны, а подтверждение успешности собственных родителей и детей, которые живут в приемной семье. Чтобы они тоже подтверждали успешность. Какой ты классный, какой ты молодец, как у тебя здорово получилось, посмотри, как это. Да, и они еще и как бы стимулируют его делать это еще лучше. Потому что когда ты предъявляешь успех, да, ты действительно, ну как сказать-то, предъявление успеха дает тебе ресурс двигаться дальше.
Согласна. И вот прям то, что вы сейчас говорите, Наташа, это ведь актуально. Вообще для всех семей, не только для приемных. Очень часто история такая, что у человека какая-то способность, ну, талант, может быть, это слишком громко, конечно, сказано, именно способность, и там к рисованию еще к чему-либо. И человек рассказывает, что, а вот в моей семье меня, ну, никогда не поддерживали, то есть там
Да,
не
да.
было от мамы там или от папы того, что там ты молодец, там у тебя хорошо получается или так приятно посмотреть на твою работу или слушай, а мы так не можем. Обычно все это как-то обнуляется, обесценивается и опять мы возвращаемся к оценкам. То есть вот если ты по математике получил пятерку, ну тогда ты молодец, да, ты
Молодец,
хороший.
да?
Да, а то, что ты хорошо рисуешь, ну это так, это обнуляется, ну как само собой разумеющееся. И вот наша передача, она сегодня про это, вот про то, что учебный процесс как процесс, это не просто достигаторство оценки, Это процесс, в котором меняется, растет человек, семья, когда мы учимся ценить друг друга, видеть
Да,
друг
да,
друга
да.
какие-то нюансы, зачатки, создаем среду, в которых этот зачаток, этот росточек может пустить корни и потом развиться, да, распуститься в цветок, плод принести. Вот мне кажется, это гораздо важнее, и это про отношения.
Можно я еще сделаю акцент на оценке и отметке?
Да,
На
да.
что реагирует родитель? На цифру. Тройка,
Да.
тройка. Но у него, может быть, эта тройка настолько выстрадана и настолько... Да, вот сейчас мы про оценку. Оценка его достижения, оценка его стараний. Да, это вложено вот в эту тройку. И сказать, какой ты молодец, смотри, ты же это сделал. У тебя же получилось, ты тройку получил.
Да, то есть ты, например, ничего не умел, ничего не мог, ну вот как вот этот мальчик, да, который смотрел на
Да,
губы
да, да,
педагога,
да, да.
здесь ты уже что-то можешь, и тебе поставили тройку. То есть, по большому счету, да, для него, конечно, это результат.
Это уже оценка его усилий.
Да,
Это его результат,
это
оценка
важно не
результата.
обнулить.
А для родителей очень важно, а у тебя одни тройки, а у тебя там двойки тут, да, двойка тоже оценка. Ребенок должен понимать, что это не просто цифра, а для ребенка на самом деле это, вот эта бальность, вот это просто цифра. За ними ничего не стоит. А, меня учительница не любит, поэтому она мне ставит двойки. А, она мне ставит двойки, потому что я приемный. Не проговаривается за что. Да, вот этот критерий оценки не обозначается. И поэтому ребенку, да, ребенку очень сложно.
Я просто, кстати, подумала, что это замечательная возможность для ребенка же уйти вот в эту пассивность и вот в роль жертвы. Ну, то есть как раз отсутствие мотивации что-либо делать. То есть бесполезно что-либо делать, потому что я приемный, меня не любят, учительница не взлюбила, у меня все равно ничего не получается. Так зачем мне все это?
Совершенно верно, совершенно верно.
Все.
Нет успешности, нет стремления ни к чему, да, и учитель все время ставит двойки. Почему? У меня был такой случай, когда были не двойки, были тройки-двойки. Парень способный, прям способный. Я спрашиваю, слушай, говорит, у тебя тройка, она за что? Он говорит, ну, я так немножко подумал и тест сдал. Я говорю, ну, ты молодец, значит, у тебя это,
Подключил.
да? От кого получает-то? Получает-то поддержку? Не от учителя. Но понимание того. Я говорю, слушай, если тебе непонятно, подойди, спроси. Вот подойди. И он стал спрашивать у учителя, а вот что, за что мне? И учитель уже начала говорить, да, вот там, Петя, посмотри, вот эта вот ошибка, да, когда учитель начинает сравнивать с другими, а не сравнивать его с самим собой.
С любой, да, вчерашним,
Да,
вчерашним,
его
да. Вот
вчерашний,
это
вот
для
вчера
ученика
он, да,
поощрение,
двойку
да.
имел, а сегодня, смотри, вот постарался, у тебя уже тройка. А у тебя же способности есть, ты к математике-то. Тебе надо лениться меньше, он мне потом говорил. У меня самая большая проблема – это лень. Мы с ленью тоже разобрались. Вот, потому что лень – это отсутствие мотивации как раз, да, и воли. А да нет мотивации, мне, я не мотивирован, мне зачем это? Но если я постараюсь, у меня получается тройка. Тоже вот такая вот интересная схема. Да, но я должен понимать, по каким критериям меня оценивают. Ну, это правильно, это логично. Но это для старших детей, но это те, которые уже могут как-то вот осознавать свои какие-то поступки, свои реакции. Тогда это работает. Вот. А так главная оценка это от родителя. Я оцениваю тебя и сравниваю тебя с самим собой. Вчера ты рисовал одну каракуль, а сегодня написал целое предложение сам.
Молодец.
Молодец, вообще, да. Вот и подкрепление какое-то. Да, вот смотри, там, вот про подкрепление мне очень нравится банка со смайликами. Родители ставят банку. Вот, и красные смайлики – это хорошие поступки, хорошие, да, вот его успешность. Вот они каждый выходной или перед выходным они садятся и все, значит, считают эти смайлики, которые потом превращаются в какие-то удовольствия. Да, вот любишь ходить в кафе, сегодня идем в кафе. Сколько у тебя смайликов? Там 15. Супер, вообще, молодец. Вот она оценка. А почему? За что? Вот постарался здесь, постарался здесь, постарался здесь. Это вот в одной семье я подсмотрела. У них такие смайлики. Да? Оценка должна быть подкреплена. Позитивная оценка позитивным каким-то способом. Да? Вот.
Да, дорогие, вот давайте, значит, еще раз пройдемся, что нам важно, да, эта история. Это база всего, то есть как ребенок в семью попал, как он в школе учился, учился ли он вообще, или вот как Наталья рассказывала, да, у него был какой-то провал, и он просто не в теме и может смотреть только на губы педагога. Далее, самим настраиваться, то есть вот не завышать ожидания, понимать, что если вы сейчас поднимете планку, вы просто своего ребенка закопаете.
Да.
Потому что он это не тянет, вы подкрепляете выученную беспомощность, и для него возможен только один вариант – это откатиться и сказать: «Мне ничего не
Ну,
надо,
мне
отстаньте от
так
меня».
удобно, да,
Да, я-то и вообще, а внутри это опять вот эта рана, что у меня не получилось, и поэтому за лучшее вообще даже не думать в эту сторону, даже не лежать в сторону того, чтобы к чему-то стремиться,
чему-то
потому что
стремиться, да.
испытывать этот стыд никому не хочется. То есть подтверждение того, что ты лузер, у тебя не
Стыд
получается.
и отчаяние, потому что все, я
Да.
отчаялся быть лучшим. Все, я вот такой, какой есть.
Поэтому, пожалуйста, да, вот убираем наши мифы, какие-то представления, планки в лицее, в Большом театре. Смотрите на историю своего ребенка, на его особенности, на его возможности, которые сейчас у него есть, и ставьте эти цели, равные ему, но чуть-чуть повыше, вот чуть-чуть, чтобы у него было понятно вот этот вот трамплин, то есть куда прыгнуть, немножко, но просто чтобы он мог прыгнуть, а не таким образом, что вы там его сразу в какую-то воздушную акробатику помещаете, он должен под куполом цирка выполнять сальто-мортале. Ну, конечно, это невозможно. И обязательно про оценки. Да, вот мы сейчас говорим весь эфир про это. Оценки и отношения. Отношения первичны, потому что оценки сначала могут быть не такие, как нам нравятся, но это не важно, потому что мы должны смотреть, а как растет наш ребенок, как он меняется изо дня в день, что у нас получается, что мы достигаем. Кстати, это вот тоже про выгорание родительское, когда родители,
Да,
да, вот,
только
ой, у нас
хотела
нет.
сказать.
Да, у нас нет там каких-то пятерок, значит, все, мы никакие родители. Вот он тройки получает, значит, я мама плохая. Нет, потому что это опять про оценки. А вы смотрите на достижения своего ребенка. Вот что он умел, когда к вам пришел в семью, и что он умеет сейчас. И порадуйтесь за него и за себя, что вы это можете, слава тебе, Господи.
Вы знаете, вот это даже каким-то образом начинает нагнетать школа. Вот у вас первый ребенок-то, вот он, смотрите, какой. А у этого, да, вот, и как раз самооценка родителя падает, да, и вот здесь, ну, я же мог, а тут у меня, значит, надо что? Надо давить на ребенка, чтобы я был хорошим родителем за счет того, что будут ставить этому ребенку хорошие оценки. И я хотела еще такой момент тоже сделать. Надо смотреть на зону актуального развития, да, вот мы говорим, вы сказали, что вот-вот он, на какой точечке он находится, развитие сейчас. Да, и зону ближайшего развития. Вот зона ближайшего развития, она формируется тогда, когда он делает что-то сам, самостоятельно. Вот он начал собирать портфель, молодец. Вот он начал готовиться к уроку. Да, вот положил он тетрадки и потом ушел куда-то там гулять или играть. Но он уже положил тетрадки. Уже это отметить. То есть это называется воспитание со знаком плюс или с положительным подкреплением. Не то, что плохо делал, подкрепляем, а делаем то, что подкрепляем то, что он сделал хорошо. Вот это очень важно, как раз вот.
Да, и вот это в наше дополнение, о чем вы говорили тоже, Наташа, и сейчас мы это повторим, что хвалите за достижения, да,
Да.
не лейте воду льстивую. То есть, когда вы начинаете петь какие-то дифирамбы, которые не соответствуют действительности, это понимают все, даже дети. Поэтому вот создаем среду вышеперечисленным для того, чтобы ребенок, да, что-то сделал сам, чего он не делал вчера сам. И тогда хвалим, мы говорим: слушай, какой молодец, вот у тебя же это получилось, ты же это смог,
Да, да,
значит, ты
да.
можешь, и мы можем двигаться дальше, значит, у тебя получится.
Обязательно молодец за что? Чтобы он понимал,
За
вот
что?
я здесь, да?
Да.
А слово молодец можно испортить. Если постоянно молодец и за все подряд, и ребенок не понимает, почему, да,
Он
тогда
всегда тогда молодец, без
я
оценочного.
молодец, да, самооценка, я ж молодец. А за что ты молодец, да? Вот все-таки молодец это как определенная оценка, определенная награда. Ты молодец, ты сделал это сам. У тебя это здорово получилось. Но ты можешь больше. Я знаю, да, ты можешь там сесть и написать три крючочка, а не один вымучивается слезами. Это вот маленькими шажками.
Наташа, вот в конце давайте, вот, может быть, еще пару слов вообще о том, для чего семья. Вот ребенок приходит в семью, понятно, что даже обязанность родителей дать ребенку образование, особенно если он под опекой, понятно, мы это не забываем, не исключаем. И все-таки семья это шире, это же мы не сводим семью к понятию школа. Вот он пришел в семью для того, чтобы научиться математике, и чтобы у него была там четверка. Он же приходит в семью не только для этого, и для чего-то, наверное, более важного, потому что если получится четверка по математике, это будет прекрасно.
Это его
А вот если он...
достижение.
Да, это его достижение, и ваше тоже. А вот если, например, он не научится выстраивать отношения с окружающим миром, вот это будет уже гораздо серьезнее, потому что без этого знания математики он выжить сможет. А вот без того, чтобы принимать себя, окружающих, знать про границы, про чувства, понимать тоже про них, игру, выстраивать отношения, близкие в том числе. Вот, наверное, без этого человек жить не может. Ну,
Это
тогда
важно,
гораздо
это намного важнее,
труднее.
да.
И вот для этого, мне кажется, и семья-то и есть. И вот, чтобы напоминать себе.
Вот я согласна, что семья, вот если можно так сказать, да, семья – это первый тренажер для социализации. Вот он там учится как раз и коммуницировать, и относиться к другим людям, да, и общаться, и разные навыки приобретает именно в семье. Навык любви, навык любить, навык заботиться, навык воспринимать реальность, да, и приходит именно оттуда. Но если там этого не будет, да, тогда школа его этого не научит,
Та
да?
школа и не должна отчасти этому учить,
Она не
потому что она
должна этому
школа, но
учить, да.
она про другое, да, конечно, она тоже не про чистые голые оценки, там тоже про другое, понятно, там более широкое значение понятия. Но вот когда мы возвращаемся к этому вопросу нашему, который мы задаем, оценки или отношения, вот здесь надо понять, что мы семья. Вот если в школе там, да, больше про оценки или отношения, хотя мне кажется, это везде должно быть в приоритете, и в школе в том числе, если это
Да,
хорошая
да, да.
школа. Ну ладно, там с этим труднее, вот, по разным причинам. Но в семье это обязательно, да, должны быть отношения, и потом уже
Обязательно.
только эти оценки.
Сначала привязанность, да, вот если смотреть по тому, как ребенка мы восстанавливаем и вытаскиваем его из этой травматической истории, да, то первое это как раз снятие, снижение его тревоги. В плане выживаемости, да, мы снижаем уровень тревоги за счет безопасности, за счет привязанности. Вот этот первый компонент. И когда вы говорите, да, правильно говорите, и все психологи об этом говорят, что ребенок начинает из точки покоя развиваться. Да, у него раз и стресс, да, он продолжает этот стресс, потому что он не знает, что там будет в этой школе. Да, поэтому я ничего плохого против школы не имею, наоборот, очень люблю и с теплом ее свое вспоминаю. Но мы должны все-таки понимать, что ребенок имеет определенные реакции, определенное восприятие, определенное представление даже о том, да, что же там ждет его впереди. Поэтому мы должны, конечно, всей семьей, да, и бабушка, и дедушка, и кошка, и брат, и сестра, все, да, включиться в то, чтобы помочь ребенку адаптироваться не только дома, а это первая задача, да, адаптироваться в семье, а вторая задача уже, создав вот эту тихую гавань дома, идти в сторону новой адаптации. Это вот
Да.
мое мнение.
Я бы еще, знаете, добавила вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, Наташа, вот это все проговаривать с ребенком. Ну, понятно, на его уровне.
Обязательно.
Потому что вот первое, что мы
Обязательно.
начали, это страх. Страх перед неизвестностью. Вот чем не больше мы вносим известности, то есть, да, как мы относимся к этим оценкам, что тебя ждет впереди, что может получаться, что не получаться, как мы будем рядом, как мы будем из этих уходить, что сейчас нам самое главное, вот так, или через игру, через мультфильмы, да, через
Как
любые другие, если это
угодно.
подросток уже, да, то прям вот таким взрослым разговором обязательно проговаривать, обязательно.
Более того, да, вот этот вот, мне кажется, это ритуал должен быть внесен. Включение в эмоции ребенка, в его чувства. И не просто спрашивают, как дела в школе? Да, это вот прям частая такая штука, вот про как дела в школе. Про то, а что ты сегодня интересного узнал? А расскажи, с кем ты сегодня познакомился? Да, вот не про школьную, да, а про него, что он в себя впитал. А что полезного сегодня было? А вот сегодня физика была. Ну как тебе физика? Да, вот, а что нового? Расскажи вот нам. Ну что-то такое, да? И потому что очень часто я от моих маленьких клиентов слышу: она меня любит только потому, что у меня пятерки. Она что, меня только из-за этого любит? Вот чтобы этого не, ну, не хотелось, чтобы любили все-таки не за оценки, а любили за то, что дети есть прекрасные,
Да,
замечательные.
вот мы на этой фразе замечательно и завершим наш сегодняшний разговор. Наташа, спасибо, было очень интересно, и мне кажется, что много что сегодня можно взять прямо вот себе и на карандаш, и на реальное применение. Дорогие, и вам тоже спасибо. Ждем от вас вопросов, комментариев. До следующих встреч.
Все,
Счастливо.
спасибо большое. Всего доброго.